Глава 8. «Моя ж ты хорошая!» Хотелось обнять Вилею и прижать ее к себе. Но такой возможности не было. Она еще не вышла из устройства древних. Можно было бы начать волноваться, что она так долго проходит процедуру обновления. Но у меня не было ни малейшего понимания, как долго этот процесс длился. Понятно лишь одно. Моя жена все еще жива. Об этом говорила ее проекция в пространственной аномалии, что сидела с закрытыми глазами и медитировала. Мертвые так не умеют. Значит, пока все хорошо. И да, пространственная аномалия увеличилась еще на 2 квадрата. Вот только на этот раз оба пространственных хранилища древних оказались пустыми. Видимо, перед тем, как благополучно умереть от старости или еще какой неприятности, владельцы вытащили все свои вещи, дабы ими могли воспользоваться будущие поколения. Зато теперь стало понятно, почему Хуан Лунь не смог утащить с собой половину ценности школы Серебряной Цапли, как сделали бы мы с Вилеей. В пространство 3 на 3 метра много полезного не вместить. Книги, несколько великих артефактов, что все еще стоят мертвым грузом в дальнем краю нашей аномалии, да стол с письменными принадлежностями. Вот и все, что смогло поместиться в тайное хранилище бессмертного основателя школы возвышения. Но обнять Вилею хотелось не из-за того, что она сумела обнаружить 3 семени червоточины. Моя хозяйственная жена, перед тем, как спеленать пленников, сняла с них все пространственные кошельки. После того, как расширил пространство нашей аномалии, я решил заняться важным делом — разобрать хлам, что накопился за время нашего путешествия. Пространственных кошельков было уже много, около 50, причем все демонические, без привязки. Я доставал кошельки по одному, высыпал их содержимое перед собой, тяжело вздыхал, наблюдая за никому не нужной одеждой и едой, забирал все, что имело хоть какую-то ценность, остальное же скидывал в кучу неподалеку от устройства древних. Постепенно куча начала увеличиваться. Бесполезного мусора в хранилищах демонов оказалось много. Я разобрал большую часть кошельков и начал думать, что ничего полезного уже достать не смогу. Когда наткнулся на поразительное хранилище, заставившее меня надолго зависнуть. Прежде всего не просто хранилище, а набор хранилищ. Внутри одного пространственного кошелька находилось 50 других. Часть из них оказалась заполнена всевозможными травами, вставшими на путь возвышения. Причем травы были как новые, так и 10-летние. Столетних растений обнаружить не удалось, но объемы запасов все равно поражали. Словно все, что демоны добывали с первого пояса, тащили в одно место. Для тех, кто практикуется в создании артефактов или пилюль первого пояса, это оказалось бы бесценным приобретением. Часть хранилища отводилась под заготовки. Здесь находились как грубо сделанные кошельки, что в будущем должны стать пространственными артефактами, так и кольца, превращающие демонов в людей. Находились здесь ножи, утварь, даже несколько флагов будущих защитных формаций. Все, что сгодится для производства артефактов. Отдельно размещались инструменты, причем они были такого качества, что мне плакать хотелось. Даже не представляю, как у демона хоть что-то получалось с их помощью. Все оказалось тупым, погнутым, поломанным. И, наконец, в последнем хранилище я нашел то, что и породило желание обнять жену. Рецепты. У артефактора из мира демонов имелись с собой рецепты всего того, что он создавал. Кольца, хранилища, очиститель воды, защитная формация, летающие кинжалы. Всего 23 деревянных свитка. Но что это были за свитки? То, что творил Каррос, и то, что написано в свитках, находилось так далеко друг от друга, что меня даже поражало, каким образом шедевры бракодела вообще работали. Символы в свитках были четкие, правильные, законченные и, чего гневить небо, невероятно сложные. С такими мне сталкиваться еще не приходилось. То, что рисовал Каррос, являлось действительно какой-то демонической подделкой. Взяв один из его пространственных кошельков, я сравнил символ на нем с тем, что имелся в свитке. Примерно половина была нарисована неправильно. Половина, но при этом все работало. Ножей у меня уже не было, но я прекрасно помнил печати, что на них нанесены. Когда посмотрел на рецепт, хотелось догнать Карроса, взять его за шкирку и тыкать в рецепт, пока тот не поймет, что ему нельзя заниматься артефактным делом. Набор из 3 символов, что заставлял ножи летать и не требовал привязки, оказался настолько сложным, что я даже не был уверен, что смогу его повторить с первого раза. Тот, кто это создал, несомненно, являлся гением. Появилось огромное желание увидеть рецепты этапа воин, но в инвентаре сбежавшего из мира демонов Карроса ничего подобного не нашлось. Слишком слабым артефактором он оказался. Даже желание ловить его ушло. С этой бездарностью нам не о чем разговаривать. Получается, Клайд Фэн был прав, в то время как наставник Герлон ошибался. Артефакты демонов, настоящие артефакты, а не вот это вот творчество Кароса, ему подобных, значительно превосходили аналоги из мира людей. То, что у даусов могли делать только владыки, у демонов мог изготовить кто угодно. Главное, чтобы была возможность повторить весь процесс рисовки и правильно заполнить линии ингредиентами. К примеру, обе печати, что накладываются на кошелек, превращая его в артефакт, мало того, что сами по себе сложные, так еще и требовали использования двух десятков разных растений. Просто так к такому артефакту не подойти. Несмотря на все свое умение, не уверен, что у меня с первой попытки получится создать нечто такое же сложное. Велея выбралась из устройства древних спустя сутки. Выглядела моя жена весьма взбудораженной. Частые глубокие вдохи говорили о том, что она не может справиться со своим новым приобретением. А дрожь в голосе, что все это далось ей крайне непросто. Я подошел и обнял ее, запуская процесс сопряжения. Дрожь прошла, в то время как она появилась у меня. Складывалось ощущение, что в груди завелся мотылек, что жаждал вырваться и улететь. Обновленное сердце буянило, пытаясь разобраться с изменениями. «Ты делаешь плохо своей хозяйке», — обратился я к устройству древних. «Прекращай баловаться и буянить». Ответом стал целый ворох картинок, обрушившихся на меня от устройства. Мне с трудом удалось сохранить сопряжение от такого обилия информации. Изменилось многое. Отныне в груди Велеи находилось не просто сердце, годное для перегона крови и приема энергии. Отныне это был полноценный механизм обеспечения жизнедеятельности организма. Во-первых, устройство, что изначально было интегрировано в грудь моей жены, являлось сердцем синей аномалии этапа мастер. После изменения Велея оказалась обладателем сердца черного ранга этапа владыки. Со всеми вытекающими возможностями. 56 единений, а также 80-метровое сопряжение. Во-вторых, сердце могло создавать в теле Велея какие-то мелкие устройства, способные запускать регенерацию ткани. Даже если моей жене оторвет руку, устройство древних сможет ее восстановить. Капсула регенерации на минималках. В-третьих, отныне мне придется создавать блокировку не только сердца, чтобы его не видели другие даусы, но и всех порождаемых им устройств, коих в состоянии покоя было 10 штук. И, наконец, в-четвертых, мне был выдан доступ к устройству древних. Не знаю, чем я такое заслужил, но сердце Велеи четко показало, что ничего критичного не произойдет, если я войду в открывшуюся дверь и улягусь в лечебную капсулу. Да, здесь такая имелась. «Ты как?» — спросил я, заканчивая сопряжение. «Выглядишь весьма странно».
«Чувствую себя сумасшедшей», — призналась Велея. «У меня в голове чужой голос появился. Приходится с ним разговаривать. Говорит, что мне нужны дополнительные тренировки, ибо ему не нравится мое тело. Представляешь? Мое сердце считает мое тело слабым. Бесит. И самой с собой разговаривать тоже бесит. Все бесит».
«Зато представь, что было бы с этим устройством, если бы оно ко мне в тело попало», — усмехнулся я. Его бы удар хватил, и все, не стало бы у меня сердца. Тренировки — это хорошо. Сердце знает, какие нужно. И почему оно общается со мной картинками?
Потому что ты обычный человек, без каких-либо дополнений. Именно поэтому тебе сейчас дадут доступ к лечебной капсуле. Но только к ней. В центр управления тебя не пустят. А потом это устройство исчезнет. Свою миссию оно выполнило.
Тогда жди. Я достал накопитель энергии и смело вошел в открытую дверцу. Несколько поворотов, и я оказался в небольшой комнате, что являлось, судя по красным крестам, медблоком древних. Лечебная капсула уже была открыта, словно ее заранее для меня приготовили. Я вставил накопитель в выехавший приемник и улегся внутрь древнего устройства. Крышка начала закрываться. Перед глазами появилась какая-то белая пелена, что мешало смотреть. Я моргнул, чтобы ее устранить, и с удивлением увидел, что крышка вместо того, чтобы опускаться, начала подниматься. Что-то не сработало? Купленный накопитель оказался с браком. Нужно вставить картридж.
Как все прошло?
Велея в аномалии заметила, что я шевелюсь.
Тебя не было 2 дня. Сердце говорит, что нам нужно уходить. Через час устройство взорвется. И, как мне кажется, вместе с горой. Жду у выхода.
2 дня? Сомневаться в словах Велеи было глупо. С чего ей лукавить? Значит, моргнув, я провалился в сон на 2 дня. За которое лечебная капсула вставила мне что-то в голову. Ладно,
Нужно оценить результат. Где мое духовное зрение?
Картина, что предстала перед глазами, оказалась настолько невероятной, что я на какое-то время даже забыл, как дышать. Устройство древних не только перевело мою способность на другой уровень, оно еще и позволило мне каким-то образом взаимодействовать с предметами древних. Я видел всю сферу, вернее, то, что от нее осталось. Мог рассмотреть каждую деталь, мог гарантированно сказать, что в нескольких десятках метров от меня за весьма толстыми стенами находится 7 сердец аномалии весьма высокого этапа возвышения. Добраться до них не представлялось возможным, что меня расстраивало. Но самое поразительное было в том, что отныне белый мир изменился. В нем появились цвета. Красным отображались живые существа, белым — энергии ци, синим — устройство древних, зеленым — растения, одно из которых я вытащил из аномалии. Все было настолько наглядно и понятно, что я даже задался вполне естественным вопросом. Как я без всего этого жил раньше? Но самым большим приобретением оказалось расстояние, на которое действовало мое духовное зрение, и то, что отныне его не могли блокировать камни. 10 километров, если я правильно разобрался с расстоянием. Таков отныне мой максимальный предел. Точно такой же, как и у того сильного демона, что заметил меня возле тренировочного лагеря первого пояса. За небольшой разницей. Я мог пользоваться своим духовным зрением на постоянной основе, в то время как демону пришлось потратить силы, чтобы посмотреть на мир. Очень захотелось еще раз увидеть Клайда Фена в образе безымянного. Даже интересно, сможет ли этот Даус от меня скрыться сейчас, после вживленного в голову устройства. Да и тот странный парень из школы возвышения, Люций, что умудрялся скрывать свои меридианы и узлы, тоже был бы мне сейчас крайне интересен. Способности нужно тестировать. Я выбрался из лечебной капсулы. Велея торопила, по ее словам, обратный отсчет уже запущен. Устройство древних взорвется меньше, чем через час. О чем это говорит? О том, что искатель никогда не откажется от добычи. Я понимал, что совершаю весьма опасную для здоровья вещь, но лечебная капсула являлась слишком лакомым куском, чтобы ее игнорировать. Я натянул кольцо аномалии на устройство и, с трудом сдерживая дыхание, замкнул его, отправляя капсулу на нашу поляну.
«Зандер, не нужно этого делать! Верни обратно!» Тут же возмутилась Велея. Видимо, ее сердце находилось в постоянном контакте с мозгами этого устройства. Из того, что я понял про древних, они любили создавать умные механизмы. Видимо, у самих ума не хватало, вот и замещали его сторонними устройствами. Тем не менее, я сразу подчинился, вернув капсулу обратно. Если моя хозяйственная жена говорит, что воровать нехорошо, значит, так оно и есть. Ибо ей, уверен, тоже хотелось прикарманить как можно больше всего того, что находится внутри этого устройства.
30 минут! — встревожилась Велея. «Взрыв будет через 30 минут! Зандер, нужно уходить!»
Мозги древнего устройства явно расстраивались из-за моих действий. Мол, ко мне со всей душой, а я, гад такой, так неблагодарно поступил. Ну и ладно. Не попробовать у меня права не было. Выбравшись из механизма, я схватил Велею за руку и с помощью техник помчался по вырытой демонами лестнице. Сопряженные меридианы обнулялись один за другим, но даже выбравшись на свободу, мы не останавливались, продолжая безумный забег. Остановились только когда горы остались далеко позади, а мы практически вплотную приблизились к барьеру. Наверное, можно было продолжить путь с помощью техник, но слишком много энергии уходило на такой безумный забег. Я и так обнулил почти половину имевшихся у меня сопряженных меридианов. Вытащив Манюню, мы какое-то время двигались вперед, когда пространство дрогнуло. Землетрясение вышло таким сильным, что даже барьер, как мне кажется, задрожал. Где-то далеко на горизонте появился высокий столб пыли и дыма, похожий на гриб. Я даже поежился, представив себе высвободившуюся спустя 10 000 лет силу. От нас с Велеей, окажись мы рядом, не осталось бы даже пыли, лишь одно воспоминание. Следующие несколько дней мы мчались вперед практически без остановок. Да, с моим духовным зрением изменилось многое. Цвета и возможность смотреть на огромные расстояния — это мелочи. Важно то, что отныне барьер между первым и нулевым поясом меня не ослеплял. Да, это было весьма яркое образование из энергии запредельного уровня. Но это всего лишь энергия, а не Эарис в безоблачный полдень. Растения, вставшие на путь возвышения, отныне представали передо мной во всей своей красе. Я четко понимал, какого они этапа возвышения, какой у них возраст и как много энергии скопилось за это время. Все было весьма познавательно, но, на мой взгляд, слегка перенасыщено. Особенно расстояние. От постоянного контроля начинала болеть голова. Дошло до того, что у меня из носа кровь пошла. На мой неокрепший мозг свалилось слишком много информации, и он не успевал ее обрабатывать. Пришлось останавливаться и тратить сутки на полное восстановление энергии. 5 раз подряд у нас с Вилея еще ни разу не было, но сегодня уникальный случай, когда мы могли себе такое позволить, а также на ограничение своих способностей. Пришлось повозиться, прежде чем я сумел понять, каким образом можно изменять расстояние, причем сразу во всех направлениях. Видеть, что где-то в сотнях метров сверху летает насыщенная энергией пылинка, не самое полезное приобретение. Когда потребуется, тогда и небо включать и буду. Пока же хватало одной плоскости и нескольких десятков метров сверху и снизу. В качестве основы я вновь остановился на 2 километрах. К ним уже давно привык. Это сразу повлияло на мое самочувствие. Никаких болей на протяжении следующей недели не было. Мы мчались вперед на максимально доступной манюне скорости, понимая, что давно опоздали. Либо Кармин с Эльдой уже добрались до деревни и вывели моих родителей в лес, либо Дарна успела всех убить. 3-го не дано.
«Стоять!»
До блокпостов даусов мы добрались лишь спустя 3 недели. В отличие от нулевого пояса, в первом граница между 2 противоборствующими силами оказалась весьма четкой. От барьера до самого горизонта шла высокая стена, 20 метров высотой, не меньше. Стена была усилена печатями, а также защитными формациями, что не позволяли противникам вскарабкаться с помощью техник на вершину. У меня даже сердце сильнее забилось, когда я увидел формации, что раньше оставались бы для меня невидимыми. Сейчас я четко видел источник энергетического поля, само поле, все 5 якорей, и, что самое главное, понимал, каким образом можно эту формацию уничтожить, выкачав из нее энергию. Проход через стену осуществлялся через мощные ворота, охраняемые даусами этапа воин. Ни одного ученика на этой стене я не заметил. Нас остановил золотой воин с эмблемой неизвестного мне рода и дома, но с символом клана Феникса на груди. Он увидел символ на манюне, и его взгляд потеплел. Такие повозки, как у нас, абы кому давать не будут. «Искатель Зандер, искатель Вилея!» Я продемонстрировал пластину. Моя жена сделала то же самое. «Нам нужно за стену!»
«Зачем?»
Вопрос был настолько необычным, что я даже замешкался. У искателей не спрашивают, куда они идут и что собираются делать. Их либо пропускают, либо убивают. Однако командир этого участка стены пояснил свой вопрос.
«Уже 3 года у нас здесь тишина. Ни мы, ни демоны не атакуют. Если вы начнете буянить на их стороне, демоны захотят отомстить. Я не хочу терять своих людей только из-за того, что 2 искателям вздумалось поохотиться на демонов».
«Со стороны демонов находится такая же стена?» — спросил я, обдумывая услышанное. Командир кивнул.
«Начинается через 20 километров. Сразу за стеной нейтральная территория, куда никто не ходит. Ни мы, ни демоны».
«Мы не станем убивать демонов», — заверил я. «Им будет не за что мстить. Слово искателя. Но отказываться от поездки мы не будем. Нас ведет небо. Только оно может нас остановить».
«Могу увидеть ваши пластины».
Командир не сдавался до последнего.
«Мне нужно убедиться в том, что вы действительно искатели Зандер и Вилея, а не самозванцы, решившие воспользоваться приказом главы клана».
«Так распоряжение дошло даже до сюда? Неплохо». Командир проверял пластины настолько тщательно, что только что не надкусил. При том, что он прекрасно осознал их реальность в тот момент, как взял в руки. Небо с ним. Мы спорить не собирались. Наконец пластины вернулись к нам обратно, и командир недовольно вздохнул.
«У меня нет права вас задерживать, искатели. Однако прошу проявить осторожность. Нам не нужны проблемы с жаждущими мести демонами. Если вздумаете творить в их землях беспредел, лучше сдохните сами, ибо ради своих людей я вас найду даже в другом мире. Все понятно?»
«Если искатель дал слово, он сдержит его даже ценой своей жизни», — произнес я. «Это все, что я могу сказать. Что-либо доказывать или пояснять мы не станем».
«Открыть ворота!»
— вместо ответа прокричал командир. Его подчиненные на стенах засуетились. В сторону нейтральных земель выставили арбалеты и какие-то весьма серьезные метательные механизмы. С такими мне сталкиваться еще не приходилось. Пространство перед стеной проверили с помощью артефакта, и только после того, как сверху отчитались о готовности отразить атаку, огромные ворота, изготовленные из металла древних, начали подниматься. Причем поднимались только первые. Далее следовало небольшое пустое пространство. И пока мы в него не заехали и ворота за нашей спиной не опустились, вторые даже не дернулись. Организация обороны мне нравилась. Пробраться через такую простому человеку или демону будет весьма сложно. Сильных стена не задержит, вот только нечего здесь делать сильным. Основная война между демонами и людьми идет во втором и третьем поясах. В нулевом и первом соблюдается вооруженный нейтралитет. Возможные червоточины и тренировочные базы не в счет. Предателей из обоих миров всегда хватает. Наконец, вторые ворота поднялись достаточно, чтобы Манюня смогла выбраться на нейтральную территорию. Это оказалась выжженная земля. Возле стен даже трава не росла, чтобы в ней не могли спрятаться вражеские лазутчики. Мы двигались строго вперед, и когда на горизонте показалась еще одна стена, мне пришлось включать духовное зрение на максимум. Складывалось ощущение, что демоны идеально скопировали стену у людей. Или наоборот, люди у демонов. 20-метровая стена возвышалась над выжженной территорией, вокруг нее ярко сияли защитные формации. Причем это были не какие-то демонические поделки с утекающей энергией. Это были весьма серьезные и правильно организованные энергетические купола, обеспечивающие идеальную защиту от любых врагов этапа воин и ниже. Нас заметили издали. По Манюне прошлась волна энергии. Я не видел смысла скрываться. Мы искатели, а не лазутчики. Несмотря на наличие арбалетчиков и метательных механизмов, стрелять в нас не стали, что уже хорошо. Видимо, демонам тоже приглянулась Манюня. Вот они и решили подождать, пока мы сами не принесем ее им в руки. Остановившись в десятках метров от ворот, мы стали ждать. Эарис была еще высоко, так что смысла дергаться я не видел. Прорываться через стену планировал ночью. Но только после того, как обычный способ проезда окажется нереальным. Демоны зашевелились. По нам еще раз прошлись несколькими определяющими артефактами. Защитники стены словно не верили, что к ним в гости нагрянули всего лишь золотые ученики. Здесь, как и в случае с пограничной стеной людей, не было ни одного демона ниже этапа воин. Ожидание утомляло, и я даже собирался поворачивать обратно, как заметил, что первые ворота дернулись и пошли вверх. Как только они поднялись на достаточную высоту, я спокойно отправил Манюню в ловушку. Сверху над нами появилось несколько десятков арбалетчиков с болтами из металла древних. Такие техниками не остановить. Тем не менее, отступать я не собирался, даже несмотря на покалывание в спине. Моему предчувствию явно не нравилось происходящее.
«Что двое искателей забыли на территории демонов?» — послышался голос. «Хотим проехать через пробой в барьере в нулевой пояс. Меня зовут Искатель Зандер, рядом со мной Искатель Вилея. Мы являемся основателями турнира Зулимана, пограничного города нулевого пояса. Желаем посмотреть, во что превратилось наше детище, что мы запустили несколько лет назад».
«Это действительно они!» — раздался еще один голос. «Командир, я узнаю их!» «Это действительно основатели, многократные победители турнира. Эта девушка — дочь Альмирды из племени Урбангус».
«Альмирды Ри», — поправила Вилея. «Моя мать вышла замуж за владыку золотого ранга Шана Ри и взяла его фамилию».
«Открыть ворота!» — приказал первый голос. «Что ж, давайте посмотрим, что за основатели к нам явились».